Приветствую вас, друзья, в студии вместе с вами Корсаков Анатолий. Сегодня я немножечко хотел бы поговорить на тему нашей помощи тем, кто поглощен своим чувством вины. Вообще, ну, если говорить о чувстве вины, то это, на мой взгляд, ну, просто огромнейшая тема, которой можно посвятить, наверное, целый год радиопрограмм, но при этом так и не ответить на все множество вопросов, на все многообразие ситуаций, в которых люди пребывают в своем чувстве вины, в том числе и христиане, которые, казалось бы, должны пребывать в состоянии прощенности. Поэтому я лишь вскользь коснусь этой темы, но постараюсь указать вот эту точку напряжения, в которой можно помочь людям, находящимся вот в этом чувстве вины. На мой взгляд, часто получается, что я вижу немало христиан, да и, может быть, вы тоже видите немало христиан, порой даже в зеркале, которые согрешили, вроде как потом раскаялись, молились, покаялись, даже исповедались, и при этом они остались со своим чувством вины, оно никуда не ушло. Или почему-то можно видеть порой христиан, которые чувствуют свою вину там, где вообще нет их никакой ответственности. Они словно притягивают к себе вину за ту ситуацию, в которой они даже не находились. Они начинают говорить о том, что они должны были это предусмотреть, они должны были кого-то предупредить о том, о чем они сами даже не знали. Как будто бы они хотят быть нечто вот более компетентными в своей жизни. И вот эта напрасная вина, вот это состояние, которое убивает верующего, на мой взгляд, это очень отравляющая вещь, которая лишает многих людей радости жизни в вере и которая лишает их своих служений. У напрасно виноватого, на мой взгляд, словно особая чувствительность к словам клеветника братьев наших. Помните, что в Священном Писании дьявол называется клеветником братьев наших. И вот такое ощущение, как будто бы они слышат, что клеветник против них говорит, и к этому относятся более чувствительно и более внимательно, больше прислушиваются, чем нежели то, что говорит о них Бог. Ведь помните, в послании к Римлянам сказано, кто будет обвинять нас? Бог оправдывает. Но почему-то вот этот отрывок не опускается в их сердце из сознания. То есть оно доходит до сознания, они его знают, они его понимают, но в сердце при этом остается словно в плену вот своей вины, непрощения самого себя. И вот я это считаю, что словно какая-то особая чувствительность к словам клеветника. Что-то есть в сердце такое, что не позволяет этим людям впитать истину из головы, вот эта истина, что Христос их простил, которую они знают и осознают, не позволяет эту истину впитать из головы в их сердце. Они словно не в состоянии ощутить свою прощенность. И вот это, на мой взгляд, сегодня очень серьезное. Проблема, которую невозможно разрешить просто увещеваниями. У меня был опыт, когда, встречаясь с такими людьми, мне казалось, что нужно вот это сказать, и вот это сказать, и так сказать. И я старался до них донести вот эту истину о том, что Господь любит их, и о том, что если они исповедовали свои грехи, то Бог, будучи верен и праведен, прощает их. Ну вот они все время говорили, что «а я не чувствую в своем сердце прощения». А я говорю: «да как вы не чувствуете, когда Бог вас простил, как же так можно?» Они говорили: «ну что можно поделать, если я не чувствую?» И тогда я говорю: «может быть, вам тогда нужно перестать слушать свое сердце, а просто прислушаться к своему разуму». Но это никак не помогало, больше того, эти люди обижались на меня, потому что у них было ощущение, что, ну, на мой взгляд, вполне справедливое ощущение, что я их не слышу. А мне казалось, как же я не слышу? Я слышу, я прекрасно понимаю, да, у вас есть свое непрощение к самим себе. Вам нужно отказаться от своего непрощения, чтобы принять Божье прощение. Но в том-то и проблема, что они в сознании могут отказаться, но в сердце этого отказа не происходит. Потом, только лишь через какое-то значительное количество своих ошибок, я понял, что я, в общем-то, был неправ. Потому что чем больше мы с ними спорим и убеждаем их, тем больше у них на самом деле растет чувство вины, так как они теперь еще ощущают себя виноватыми из-за того, что не могут принять в сердце радостную весть о Божьем прощении. Нам кажется, что мы сейчас вразумим, у них что-то щелкнет, и вдруг сердце откроется для Божьего прощения, и иногда так и бывает. А у них зачастую происходит наоборот. Они теперь начинают думать: ну вот, я еще вдобавок и Божье прощение не могу принять, и у них чувство вины просто вот возрастает. У них вот так вот отношение к себе развернуто, что они словно только ищут, чтобы обвинить себя. такое ощущение, словно образовалась какая-то пробка на сердцах вот этих людей, которая не впускает туда вот эту истину Божьей любви. И вот какой вывод я для себя сделал. Ну, не только на своем опыте, это скорее на опыте других душепечителей, которые делились своими переживаниями мне на этот счет, которые я сам разделял и не знал, как поступать. Но вот восприняв чужой опыт более успешных душепечителей, я пришел к такому выводу. Дело в том, что вот эти люди не могут принять прощение, так как сердце уже полно. Сердце полно страхом, сердце полно горечью, сердце полно сомнениями, но много чем полно. И вот здесь нужно быть готовыми очень много слушать таких людей. Слушать про то, в чем, как они считают, они виноваты, и про то, за что они сами себя простить еще не готовы. Иначе никак. Здесь нужно потратить немало времени на то, чтобы не переубеждать людей, что они неправильно относятся к себе, а просто слышать их. Для них очень важно почувствовать, что их готовы слушать, что им готовы не просто говорить какие-то Божьи истины, но в первую очередь, вот как в послании к римлянам сказано, плачьте с плачущими, да? То в первую очередь сопереживать и находиться рядом с ними, когда они говорят о своей вине, и не спорить с ними по этому поводу. Потому что когда мы спорим, они чувствуют себя еще вдобавок одинокими и непонятыми. И вот уйдет немалое количество времени, пока эти люди будут говорить. Наша задача как душепечители в этой ситуации просто слушать и молиться: «Господи, что я могу сейчас сказать?» И при этом не говорить им ничего. И если какая-то, даже если мысль ко мне пришла и хочется это сказать, то нужно досчитать до 10, то есть подождать. И если эта мысль по-прежнему осталась, то, может быть, есть смысл это сказать. Но если она начинает таять, уходить, то, возможно, нужно от нее отказаться и продолжать слушать человека. Здесь очень должно быть такое соотношение, как 10 к 1. 10 частей говорит этот человек, и одну часть только говорим мы. И вот нужно слушать этих людей и молиться. И только вот молясь и слушая этого человека, можно в процессе выслушивания его вдруг услышать от Бога ответ, как помочь этому человеку, что ему нужно сказать. Потому что зачастую дело вообще не в словах, а дело в том, что вот этому человеку не достает, он не может представить, как сейчас Бог на него смотрит. И тогда Бог может смотреть на этого человека глазами нашей любви. То, как мы относимся к этому человеку, то, как мы относимся к его боли, то, как мы относимся к его вине, может для него быть ключевым моментом в понимании того, как относится к нему Бог. И если мы относимся к нему, выслушивая его, понимая его, сопереживая ему и с сердцем полным прощения, если человек это видит в нас, то, возможно, в его жизни это первый пример, когда к нему могут по-другому относиться, и тогда он вдруг может увидеть и сказать: «А, ну точно, ведь и Бог же так ко мне может относиться». И поэтому с такими людьми не нужно спорить. Таких людей не нужно порой переубеждать. С ними нужно соприсутствовать со своим сердечным пониманием, насколько человеку тяжело, насколько ему больно, насколько одиноко. И вот это наше понимание, вот это наше здоровое состояние зачастую является гораздо более сильным и действенным для вот этих виноватых людей, чем нежели наша способность цитировать много-много-много отрывков из Священного Писания. Ну вот, друзья, благословение нам.